поздравляю с таким прекрасным праздником, Днем Мамы. У нас у русских все не как у людей, да? Празднуем два раза. Пасху, Рождество, да? Но это и привилегия тоже. И также День Мамочки, да? Мы праздновали 8 марта, нас поздравляли наши мужчины. Но этот праздник особенный, потому что он посвящен действительно мамам, матерям, да? Может быть, будущим мамам также. И поэтому сегодня мы с вами будем говорить о женщинах, женщинах Библии. Как правило, когда мы приводим примеры разнообразные, и Библия — это не просто сказка. Включите, пожалуйста, свет здесь. Это не просто книга, но это, скажем так, судьбы, отношения людей, взаимоотношения друг с другом, взаимоотношения с Богом. И, можно сказать, это биографии. И очень часто мы приводим в пример, как правило, мужчин, и всем известные герои веры — это Моисей, это Давид, это Иосиф, но мало говорим о женщинах. На самом деле женских судеб очень много описано в Библии, очень много описано их жизней, может быть, не всегда успешных, может быть, трагических. Но сегодня я бы хотела поговорить о тех женщинах, с которых можно брать пример. Пример веры. Прежде всего, потому что каждая из них, несмотря на осуждение, может быть, семьи, людей, они сделали шаг веры, отказавшись от традиций, отказавшись, может быть, от давления общественности, да, давления людей, они искали Бога, и они поверили Богу. И сегодня я бы хотела говорить о женщинах. Не только о матерях, но именно о женщинах, потому что мы знаем, что Мария была избрана тогда, когда она была еще совсем подростком. Но Господь увидел что-то в ней такое чистое. Господь увидел такое светлое. Господь увидел ее открытость и любовь к Нему. И Он удостоил ее этой чести – выносить дитя нашего Спасителя Иисуса Христа. Но я бы хотела сегодня также окунуться немножко и в Ветхий Завет. И начать сегодняшнюю проповедь я бы хотела с женщины, которую вы слышали, может быть, и звали ее Раав. Кто же она была такая? Вы знаете, не все женщины отличались, скажем так, праведным, хорошим поведением. Но Господь, Он смотрит на сердце. И мы все с вами грешники, пришли к Богу. Ни у кого из нас за спиной нельзя сказать, что была безгрешная, чистая жизнь, иначе нам Господь не нужен был бы. И Раав была одной из таких грешниц. То, чем она занималась, не было достойно ни в какие времена. И была она блудницей. Жила она в древнем городе Иерихоне. Иерихон – один из самых старых городов в Израиле. И в то время он существовал на перекрестке дорог. И этот город был обнесен очень толстой стеной, которая состояла из плит и кто был в Израиле, наверное, видели, что стена плача, она состоит из больших камней, которые весом достигают до 80 тонн. Вот эти вот камни, они были сложены, не знаю, каким методом строительным, но весь город был обнесен такой стеной. Они были настолько большие, 30 фитов на 8 фитов, что в нем можно было в этом камне просто даже сделать жилье. И вот именно в такой стене имела жилье Раав. И вы знаете, Раав, занимаясь вот такой профессией, скажем так, древней, да, но Господь почему-то презрел на нее. И сейчас я вам расскажу ее историю. Она жила в этом городе, и так как этот город был на перекрестке торговых путей, очень часто через город проходили караваны. Проходили караваны из разных стран, и, конечно же, Раав, она слышала о том, что есть израильтяне, которые поклоняются Богу живому. Раав слышала о том, как, уходя от фараона, евреи переходили Красное море, и как оно расступилось благодаря силе Божьей. Раав слышала о победах израильтян. В то время Моисей, который выводил израильский народ из Египта, уже умер, и предводителем кто стал, напомните мне? Иисус Навин, да? Иисус Навин. Иисус Навин занял место лидера вместо Моисея. Они должны были войти в обетованную землю. И как раз Иерихон находился уже на территории этой обетованной земли. И она раскинулась перед ними, наверное, как, знаете, вырезка арбуза, настолько красивая, настолько действительно земля, в которой текло молоко и мед. Но эта земля была заполнена народами, которые поклонялись идолам, народами, которые не хотели чтить единого Бога. Иерихон был заполнен людьми, поклонявшимся идолам. И чтобы завоевать эту землю, чтобы войти в эту землю, израильский народ должен был разобраться с этим идолопоклонством, разобраться с людьми, которые были очень далеки от истинной веры. На пути стоял Иерихон, вот с такой огромнейшей стеной, которая окружала его. И Иерихон находился в устье реки Иордан. И вы знаете, Господь, если вы будете читать Урав, то вы увидите книгу Иисуса Навина. Господь повторяет чудо, когда воды Иерихона расступились. Мы можем предположить, что Раав наблюдала, может быть, со своего жилища, из этой стены в окошечко, она видела это чудо, потому что Иерихон находился, как я сказала, на побережье реки. Она видела, как священники торжественно внесли сначала ковчег завета в воды, и воды Иордана поднялись и встали стеной, таким образом освободив путь израильтянам, вход буквально к воротам Иерихона. Наверное, это вселило сначала в нее страх, но она уже слышала о тех чудесах, которые творил Господь. И она понимала, что городу будет грозить захват. Что же делать? Вы знаете, Иисус Навин посылает двух разведчиков, двух людей, которые входят в ворота города и которые должны были разведать всю обстановку. И получается так, что они встречаются с этой блудницей Раав. И когда их разыскивали, Раав прячет их на крыше среди снопов льна, и в течение 3 дней она скрывает их. Казалось бы, не укладывается это в голове. Блудница Раав, язычница, она прячет евреев, врагов, израильтян, которые вот-вот уже окружат город. Но что-то в ее сердце подсказывало ей, что это действительно истинный Бог, что эти люди знают то, что не знают ни ее родные, ни те, кто жил в городе, и не знала она сама. Рискуя жизнью, рискуя своим ходатаев, и когда от царя приходит команда людей, которые спрашивают, не видала ли она кого-то, Раав решается на ложь. И вы знаете, часто задают вопрос, ну как же так, Бог сказал, нельзя лгать. Когда-то я вам рассказывала историю о Коре тен Бум, да, Корнелии тен Бум, семьи тен Бум в Австрии, которые скрывали евреев во время Великой Отечественной войны. Они прятали несколько семей, прятали в двойной стене в своем доме, они имели часовую мастерскую. И они имели такие двойные стены просто в этом клазете, в этой кладовке, они скрывали там, по-моему, до 10 человек. Когда об этом узнали, не найдя этих людей, фашисты были разъярены, и они бросили всю семью тен Бум в концентрационный лагерь. Погибли все, кроме этой женщины. Но они решились на ложь только для того, чтобы спасти драгоценные жизни вот этих людей. Точно так мы видим, что Раав, она рискует своей жизнью, рискует, может быть, жизнью своих родных. Она идет на эту ложь, чтобы спасти жизни вот этих двух людей. И когда уже тревога, опасность миновала, она разговаривает с ними и говорит, «Дайте мне хоть какую-то гарантию, что когда вы войдете в город, вы не убьете меня и моих родных». И они договариваются. Они договариваются, и эти люди говорят, «Мы даем свои жизни просто в знак того, что если тебе приключится какой-то вред, мы просто готовы отдать свои жизни, чтобы защитить тебя. Тебе не будет никакого вреда». И они договариваются, что Раав вынуждена будет, должна будет, как знак того, что она под защитой евреев израильской армии, чтобы ее не трогали, она должна была спустить что из окна? Червленую веревку, красную веревку. Неспроста красный цвет был выбран. Это цвет, который бросается в глаза. Но я думаю, что в этом прообраз. Прообраз прошлого, когда косяки дверей у евреев в Египте, когда они выходили, были помазаны кровью, и это спасло их от ангела-губителя. Это прообраз будущего крови Иисуса Христа, которая была пролита за наши грехи. Итак, что же происходило тогда возле ворот Иерихона? Господь дает повеление о том, чтобы город был окружен израильтянами, и в течение 7 дней они ходили вокруг города, трубили в трубы, несли с собою ковчег завета, и на 7-й день, в определенный момент, вся армия израильская должна была воскликнуть в одно мгновение хором дружно. И в этот момент, угадайте, что произошло? Чудо. Стены Иерихона, вот эти 80 тонн, да, камни эти просто, они рухнули. Они рухнули, да, и вход в Иерихон был открыт. Конечно же, наверное, Раав забыла сказать, что она собрала всю свою семью, своих родителей, братьев, детей, родственников, и они все укрывались в ее небольшой комнате. И, наверное, ей нужно было закрывать уши просто от тех криков, которые раздавались на улице, потому что уничтожалось все, убивались люди, да, очищался город просто от идолов, и ей было тяжело это слушать, но никто из них не должен был выходить с этой комнаты. И это, знаете, похоже на то, как Ноев ковчег, когда пришел потоп, точно так же люди погибали, и семья Ноя, семья праведника Ноя была спасена в этом ковчеге. Итак, Раав получила спасение, вся ее семья была спасена. Казалось бы, за что Господь презрел на нее? За что Господь? Только ли за то, что она вот укрыла этих людей? Не только за то, что она сумела разглядеть истинного Бога, за то, что она сумела довериться Ему. Представьте, все общество против, все общество поклоняется искусственным каким-то богам, идолам. Нужно было пойти против мнения всей толпы. И так с ее уже запятнанной репутацией это было тяжело, потому что, скорее всего, что от нее многие отворачивались. И ей нужно было решиться на этот шаг. И она доверилась, она поверила Богу. Вы знаете, Раав – это единственная женщина, которая упоминается в Новом Завете. В перечислении всех там сказано «облако свидетелей», «героев веры», которых Господь просто удостоил внимания и которые поверили Ему. Она единственная женщина, чье имя упоминается. Кроме того, Раав, она вошла в родословную Давида и тем самым в родословную Иисуса Христа. Женщина, которая, скажем так, была отбросом общества. Женщина, которая была совершенно не в чести у людей тогда, да? Но тем не менее, она ухватилась за Бога. Она ухватилась за Бога. И вы знаете, вот эта красная веревка, это действительно как знак спасения. Сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню. Я бы попросила Игоря, Андрей, пройдите сюда, пожалуйста. Вы знаете, Раав доверилась Богу, и она не была разочарована. Точно так мы с вами, если мы в течение нашей жизни не найдем Господа, если мы не доверимся Ему всем сердцем, всем нашим естеством, мы потеряем самое драгоценное, что мы призваны были найти. То общение, то спасение, которое обещает Господь. И вы знаете, просто просматривая Библию, Новый, Ветхий Завет, мы видим, что Господь, Он совершенно не ищет идеальных людей. Хоть Моисей с его заиканием, хоть Гидеон с его слабостью и страхом, хоть Сара с ее бесплодием, но он выбирает тех людей, которые открываются ему, которые идут навстречу ему. Все, что нам нужно принять эту жертву. Нам нужно подойти ко кресту. Нам нужно открыть просто свое сердце, чтобы Господь, как когда-то Он спасал еврейские семьи в Египте, как когда-то через кровь этого Агнца были помазаны косяки, и ангел-губитель прошел мимо. Точно так, чтобы Бог помазал косяки нашего сердца, нашей души. Я бы хотела просто вам сейчас показать небольшую сценку такую, потому что очень часто люди, знаете, приступают к причастию, они не понимают, что они делают. Очень часто я говорю о том, что прежде чем брать вечерю, исследуй свое сердце, покайся, если есть какая-то обида, приди просто к крови Иисуса Христа осознанно, вспомни о том, что Он сделал действительно, и принимай эту вечерю с благодарностью. Вы знаете, Его кровь, она действительно стекала, и только подойдя к этой крови, только подойдя к ней, мы можем быть омыты, и наши грехи могут быть прощены. Господь висел на кресте, и действительно Его раны, они кровоточили. Когда мы с вами приходим к Богу, все, что нам нужно, просто протянуть к Нему руки. Протяни вот так руки. Давай сюда, на сцену. Иисус был распят. И кровь, встань так, она стекала просто с Его тела, с Его ран. Игорь, иди сюда. Становись на колено. Когда грешник приходит, когда он протягивает руки, протягивай руки. Эта кровь, стекающая на него в буквальном смысле слова, она покрывает его грехи. И когда грехи его покрыты, в Писании сказано, что грехи твои, как багряное, я убелю своей кровью. Как такое может быть? Действительно, когда мы становимся под покров Господа Иисуса Христа, когда мы принимаем Его кровь, когда мы понимаем, что Он сделал для нас, наши грехи в Его глазах уничтожены. Наши грехи обелены Его кровью. Та грязная одежда, которая была на нас, та запачканная грехами наша жизнь, она убеляется кровью Иисуса Христа. Но ты должен сделать сам первый шаг. Вставай. Спасибо большое. Присаживайтесь. В Писании сказано, первое послание Коринфянам, Павел говорит, что среди вас есть грех. Он обращается к Церкви Христовой. Он обращается к Коринфянам, и он говорит, среди вас есть грех. С таковыми даже не общайтесь, с таковыми даже не кушайте. Почему он это говорил? Потому что люди, которые познали уже Бога, но продолжают ходить в этих грехах, и которые ничего не хотят для этого делать, они как старая закваска, они квасят все тело, они квасят всю церковь. Почему церковь потом поругаема? Почему церковь потом хулится у язычников, у неверующих людей? Потому что люди живут двойной жизнью. Они хотят встать под покров Его крови, но хотят продолжать оставаться в этой грязной одежде, хотят продолжать жить этой двойной жизнью. Так невозможно. Но в Писании сказано, сегодня день спасения. Сегодня приди к Иисусу. Сейчас мы совершим с вами вечерю, но для этого давайте мы сейчас просто встанем, закроем наши глаза и будем просить Духа Святого, чтобы Он указал нам просто, указал, что нуждается в покрытии крови. Мы несовершенны, мы делаем ошибки, мы оступаемся. Господь, но нам так нужна Твоя кровь, Господь. Эта кровь дает жизнь. Эта кровь очищает нас от наших пороков, от нашего эгоизма, от наших зависимостей. Как когда-то хозяину дома пришлось зарезать этого агнца и помазать косяки дверей, Точно так, Господь, Ты своей жертвой даровал нам жизнь. Ангел смерти проходит мимо, когда мы становимся под Твой покров, когда мы принимаем Твою кровь. Господь дорогой, сейчас, Боже, Духом Своим святым, Господь, покажи нам, Господь, это спасение, эту красную веревку. Покажи, Господь, сейчас нам, Боже, в чем мы не можем справиться сами, с чем мы не можем разделаться сами, Господь, какие грехи Ты видишь, Господь, в наших жизнях, Господь. Укажи их, Господь. И мы подходим сейчас к Тебе, Господь, Боже. Мы подходим к этой Голгофе. Мы протягиваем руки, Господь, чтобы Твоя святая кровь, Господь, она просто покрыла каждый наш грех. Чтобы Твоя святая кровь, она покрыла каждое просто тайное какое-то прегрешение, с которым мы не можем справиться. Господи, наши мысли, как часто мы грешим мыслями, как часто мы грешим словами, Господь Боже, очисти наши уста, очисти наш разум, Господь, очисти наше сердце, чтобы ничто нечистое не входило в нас, никакая зависть, никакая злость, никакая ревность, никакая гордость, чтобы не поселилась в наших сердцах. Господь, пусть Твоя святая кровь сейчас омоет нас всех. Мы принимаем, Господь, то спасение, которое Ты нам даровал 2000 лет назад. Мы просим у Тебя прощения, потому что сами мы с этим справиться не можем, Господь. Но Твоя кровь, она смоет все наши грехи. Она исцелит наши болезни, она заберет наши все пороки. Господь, благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Никакие наши дела, никакие наши старания не могут нам помочь стоять лицом к лицу к Тебе. Никакие наши дела не могут разрушить эту стену, Господь, но только Твоя святая кровь разрывает завесу, Господь, и мы входим в святая святых. Благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, Господь. Мы отдаем на крест наши осуждения, наши обиды. Мы отдаем на крест те боли, может быть, когда нас ранили. Мы прощаем всех наших обидчиков. Господь, мы отдаем на крест нашу гордыню, наше эго, и мы сораспинаемся вместе с Тобою, Господь. Благодарим Тебя, славим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе, Господь Божий. Ты агнец, закланный за нас, Господь, чтобы смерть прошла мимо, чтобы мы не были наказуемы, чтобы мы наследовали вечность, царствие Твое. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Аминь. Аминь. Продолжайте стоять, пожалуйста. Сейчас мы совершим молитву. И будем вкушать хлеб, который есть прообраз тела Иисуса Христа. И также вино, которое есть прообраз Его крови. Господь сказал это творить... Подходите сюда, ребята. Господь сказал это творить Его воспоминания. И сейчас... Мы также будем вспоминать об этом и с благодарностью вкушать. Боже любящий, мы благодарим Тебя и славим, Господь, за то, что Ты, Господь, стал этим жертвенным агнцем, за то, что Ты, Господь, принес Себя в жертву, Господь, за нас, Господь, за каждого самого последнего грешника, за каждого самого последнего убийцу, Господь. Ты дал шанс каждому человеку в покаянии прийти к Тебе и через Твою святую жертву быть прощенным. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты понес это поругание, благодарим Тебя, что Ты понес эти побои, эти издевательства, смешки, Господь Божий. Благодарим Тебя, Господь, и мы принимаем, Господь, Твое, Господь, тело, Господь, благодарим Тебя и славим. Господь, мы также сейчас, давай мы сразу потом просто пронесете, мы благодарим Тебя за Твою кровь, Господь. Мы вкушаем сейчас, Господь, и, Господи, пьем, Господь, прообраз Твоей святой крови, Господь, и с благодарностью принимаем, Господь, как самое лучшее лекарство, лекарство от греха, от болезни, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что этой святой кровью Ты омыл и очистил нас. Ты скрепил нас, Господь Божий, в одно тело Твое, Господь. И мы сейчас, Господь, с благодарностью, Боже, будем принимать эту вечерю и благодарить Тебя от всего сердца за то, что Ты сделал ради нашего спасения. Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас пронесите, пожалуйста, мы все вместе возьмем и потом вместе просто будем пить, принимать это. Дорогой Господь, прости нас за все наши грехи, Господь. Прости нас, Боже, за все наши, Господь, несовершенства. Только в Тебе, Господь, мы имеем прощение, Господь. Только в Тебе очищение, Господь, Боже. Ты есть Пасха наша, Ты, Иисус Христос, Агнец Божий, закланный за наши грехи. И мы принимаем сейчас и вкушаем, Господь Божий, прообраз Твоего тела и Твоей святой крови. И мы принимаем это очищение, это исцеление, это исцеляющее, просто соединяющее нас в одно целое. Это кровь, Господь Божий, которая держит нас, которая спасает нас, которая исцеляет нас. Благодарим Тебя и славим. Аминь. Кушайте, пожалуйста. Итак, сегодня у нас День мамы, и мы говорим о женщинах, женщинах Библии. Второй персонаж, это не персонаж, но реальная личность, о которой я бы хотела говорить, которая близка моему сердцу, это Дебора. Вы все слышали, что эта женщина, практически она, скажем так, она была президентом Израиля. Это был период, когда Израиль не имел еще царя, но в Израиле были судьи, период судей. И Дебора — это была знаменитая личность, скажем так, она сидела в своем офисе, в Писании сказано, она сидела под пальмой, да, и к ней реально приходили люди, приходили со своими проблемами. Она судила их тяжбы, она имела очень большую мудрость от Бога. И Дебора, она действительно была судьей Израиля, но как сама она себя называла, она не называла себя, что она есть судья, или она есть правитель, или лидер, она называла себя мать Израиля, мать Израиля. Она действительно имела отношение к другим людям, как к своим детям. И прошло уже 20 лет после того, как Иерихон был разгромлен, но идолопоклонство все равно пускало свои корни. И хананеи очень укрепились, и был такой военачальник, которого звали Сисара, который обладал большой мощью, он имел 900 железных колесниц, у него была большая армия. И Израилю постоянно грозило нашествие просто вот этих вот вражеских сил, именно хананеев и различных народов, которые просто, скажем так, находили на Израиль, но происходило это всегда-то тогда, когда израильский народ отпадал от Бога. И вот мы видим, что Дебора получает откровение от Бога. Дебора получает откровение, и Бог говорит о том, чтобы было собрано войско, чтобы оно взошло, собралось, и это войско, хотя оно и по численности было намного меньше, чем войско Сисары, это войско победит просто вот этих вот хананеев. Что делает Дебора? Она призывает одного из израильских военачальников Варака и говорит, что ты должен собрать армию. Должен собрать армию, и Господь поможет нам одолеть врага. На что Варак, он просто, если Дебора имела глаза веры, то Варак имел глаза реальности. Он видел, что хананеи обладают многочисленной конницей, да, эти железные колесницы, они наводили ужас на израильтян. И так как Дебора, ее стратегия, это была стратегия веры, доверия Господу Богу. Варака же этой веры не было. Тогда он говорит, что если ты только пойдешь с нами на эту войну, тогда мы выступим в сражении. На что Дебора говорит, я пойду. Но знаете, в то время женщина все равно как бы не имела никакого авторитета в Израиле, и она сказала такие слова: «Но не стыдно ли будет тебе, когда вся слава когда будет победа, достанется женщине, а не тебе. Варак согласен даже на это, потому что он в страхе, он боится. И действительно собрана армия, которая намного была малочисленнее, чем хананейская армия. И они выходят в бой, и вот это преимущество, обилие этих колесниц, оно стало наоборот ключевым в поражении хананеев. Потому что они запутались, просто Господь Бог, сказано, послал смятение в стан врага. И они запутались в этих колесницах, произошло, знаете, смешание, и они сами просто практически поражали друг друга. И действительно, победа была отдана Израилю, и израильское войско победило. Только потому, что, конечно, Господня рука была над этой ситуацией. Вы знаете, действительно, я думаю, что Деборе было нелегко, потому что на самом деле в то время, да и потом длительное время, женщина не имела голоса вообще. И, скорее всего, хананеи воспользовались этой ситуацией, узнав, что судья является женщина сейчас в Израиле. Они решили, что таким образом захватить Израиль будет очень легко. Но вы знаете, кого бы Господь ни ставил, если это человек, женщина или мужчина, они знают Бога, они верят Богу, победа будет на нашей стороне. Аминь. Поэтому Дебора действительно для нас, она великолепный пример, пример веры, как она называет себя, мать Израиля. Действительно, человек, который доверился Богу, который был неравнодушен, которая просто увидела только в Боге спасение, надежду, и которая стояла до конца. Знаете, подобно Жанна д'Арк, вы, наверное, все знаете эту женщину, которая вышла просто действительно за свою страну, и очень длительное время просто Бог помогал ей, помогал, и были одержаны победы, которые перед этим просто люди не могли понять, почему это происходит, потому что Господь действительно был на ее стороне. Итак, мудрость Деборы, ее открытое сердце, ее вера, это было настолько важным, это было настолько ключевым, что Господь действительно через эту женщину был спасен практически весь Израиль. Вы знаете, может быть, на нас не обращают внимания, может быть, нашу веру не принимают, может быть, люди просто игнорируют, когда мы говорим о Боге. Но если мы остаемся верными, если мы, несмотря ни на какие упреки, мы имеем общение с Богом, Господь даст нам мудрость. И пройдет некоторое время, люди просто сами будут искать нашего совета. Потому что тот, кто знает Бога, тот знает Его разум, тот знает Его сердце. Аминь. Аминь. Следующее я бы хотела поговорить об Анне. Вы знаете, Анна – это пример, наверное, для многих женщин, которые не имеют детей. И она вдохновляла действительно очень многих женщин. И вообще миссия женщины в Израиле – это было деторождение. И вот представьте, Анна, которая бесплодная. Анна, которая не имеет ребенка. Анна, которая является также одной из жен, то есть у ее мужа было две жены. И кроме того, терпящая насмешки другой женщины, другой жены, которая постоянно под бременем своего просто вот этого состояния, что она неплодна, что она не может родить ребенка. В Израиле особенно чтились женщины, которые приносят сыновей, потому что сыновья, они обеспечители, сыновья, они могут наследовать бизнес отца. И вот представьте, проходит год за годом, ее утроба закрыта. Анна ищет Бога, Анна спрашивает и не понимает, что происходит. И кроме того, постоянно терпит насмешки от другой женщины, от другой жены, которая имела ребенка. И мы видим, что ее не понимает даже самый близкий человек. Ее муж говорит: не лучше ли я 10 сыновей для тебя? Как он мог понять боль женщины? Действительно, женщина, которая пережила материнство, которая держала дитя возле своей груди, которая видела, как этот ребенок взрослеет, как он обнимает ее, как он начинает говорить первые слова. Кто может понять радость материнства? И она не находила помощи ни у кого. И мы видим, что Анна в переводе имя это означает благодать, милость. И Господь действительно являет милость свою. В то время был праздник, и в храме было очень много людей. И в храме был священник Илий, который сидел при входе и, скажем так, наблюдал за порядком, да, в храме. И вот Анна приходит в храм и до такой степени неистово просто молится Господу, вопрошает и изливает свое сердце, что Илий принимает ее за пьяную. Он говорит ей: «Женщина, иди отрезвись, перестань пить вино, приди в себя». Но рыдания просто сотрясают ее, и она говорит: «Господин мой, я не пьяна, я просто хочу ребенка, и я молю об этом Господа». И мы видим, что Илий, он благословляет ее, он благословляет и говорит, что «у тебя родится сын». И действительно, слово исполнилось, через некоторое время Анна родила, и сыночка своего Самуила, который был пророком, помазавшим первого царя Саула, который помазал также Давида, это был один из известнейших пророков, она рожает Самуила. И в то время было такое, что не всех, конечно, но отдавали в храм на служение. Через несколько лет она привела Самуила, и как, может быть, ей было не тяжело, но она исполнила обещание, которое она дала Господу, что если Господь даст ей ребенка, она отдаст его на служение Богу. Она привела его в ученики, отдала Илию. И вы знаете, вот это сердце мне о многом говорит, потому что очень часто мы у Бога просим, да, говорим Ему, что-то обещаем: «Господь, сделай это», и я в ответ там что-то-то такое. Мы в четверг говорили о том, как опасно давать какие-то обещания, клятвы. Мы с вами многие клялись и обещали, когда проходили энкаунтер. Насколько мы потом верны в этом? Вы знаете, Анна осталась верна своему слову. Она принесла своего мальчика, самое дорогое, не зная потом, будет ли она иметь детей опять. И вы знаете, Господь Бог, Он почтил ее верность. У нее родилось потом еще и девочки, и мальчики, у нее родилось, по-моему, 3 сына после этого. Как важно оставаться верным, как важно доверять Богу и как важно держать то слово, которое мы дали Богу. И действительно, Господь Бог, Он просто вознаграждает это. Анна – великолепный пример для нас. И в Новом Завете очень много примеров женщин. Были женщины, которые действительно служили Иисусу, которые открывали свои дома, которые кормили Иисуса, да, давали Ему кров. Это Марта и Мария. Да. Также мы видим с вами, что в Новом Завете самый такой первый пример, который нас касается, это, конечно же, мать Иисуса Христа, Мария. Это девочка-подросток буквально, да, но которая настолько она была, действительно, любила Бога, настолько она была открыта. И, конечно же, это был страх, когда она увидела этого ангела, да, когда он к ней явился, когда он сказал, что ты зачнешь и понесешь дитя, и это будет Спаситель. И она понимала, какую жертву ей придется заплатить. Она понимала, что это будет отвержение ее семьи. Она понимала, что, может быть, ей никто не поверит, даже ее любимый. Она понимала, что все, что ее ожидает, все равно оно не стоит того, что Господь поручил ей просто эту миссию, которую Он поручил ей исполнить. И знаете, действительно, судьба Марии, она и благословенна, и трагична одновременно. Потому что ей пришлось держать на руках Спасителя мира, Мессию. Но ей же пришлось стоять возле Голгофы, когда кровь Иисуса, ее сына, капала буквально на землю. И знаете, Мария – это действительно пример смирения. Смирение и вот эти ее слова, когда она сказала: «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Как часто нам, женщинам, не хватает просто вот такого внутреннего состояния: «Господь, действительно, я слуга Твоя, я раба Твоя, да будет мне по Твоему слову». Следующий пример – это женщина, которая страдала кровотечением. Знаете, это интересный случай, потому что сказано, что это женщина, мы не знаем, какая это была болезнь, было ли это гормональное нарушение, может быть, это была опухоль, фиброма, мы не знаем. Может быть, какая-то инфекция, но 12 лет она мучилась с этой болезнью. И мы знаем, что она извела все свое состояние. Но мы не понимаем просто, насколько культура того времени и общество, оно вообще отвергало сам вот факт вот этой проблемы, потому что, конечно же, муж с ней уже не жил, конечно же, общество от нее отвернулось, и если женщина страдала кровотечением, все, к чему она прикасалась, это было нечисто. Даже если она пошла к соседке попросить там соли или муки, если она открыла дверь, дотронулась до ручки дверей, это уже все было нечистым, это нужно было освещать. Поэтому, конечно же, ее чурались все. Я не знаю, и мы не знаем, были ли у нее дети, да? Но даже если она готовила кушать, нельзя было брать с ее рук еду. И представьте, это было не год, не два, это было практически 12 лет. Священники, раввины, все чурались ее. Она должна была прожить какое-то время, какой-то срок, пока это все прекратится, и только тогда она могла войти в общество. И вот она слышит, что есть великий учитель, который творит чудеса, который исцеляет. Она пробирается через эту толпу, боясь того, что если узнают, в каком она состоянии, ее просто там уничтожат, ее просто могут побить камнями. Она пробиралась среди этих людей только с одной целью – ухватиться за халат Иисуса, ухватиться за его одежду и получить вот это исцеление. Вы знаете, о многом говорит эта ситуация, о реакции Иисуса, о его сердце, да? Потому что, в принципе, он был учитель Израиля, он знал все законы, он знал, что эта женщина нечистая. Но когда она с верой прикоснулась к нему, он почувствовал, как сила вышла из него. И какова же была его реакция? Он мог сказать, что это происходит, кто посмел это сделать. И если бы он своим всевидящим просто оком узнал, что это женщина, которая имела такую проблему, он мог вообще отвернуться. Но какие слова он произносит? «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Он увидел эту веру, он увидел это доверие Богу. И вы знаете, я хочу сказать просто всем женщинам, в каком бы состоянии вы ни были, есть у вас муж или нету, отвернулись от вас родные, близкие или нет, но если мы протянем руки наши, сердце наше, всю нашу жизнь Господу, действительно, мы получим спасение, мы получим самое большое счастье, когда мы прикасаемся к самому Иисусу. Следующий пример – это Мария Магдалина. Очень часто говорят, что Мария Магдалина была блудницей. Вы знаете, никаких доказательств этому в Писании нет. Единственное, что говорится о ней, что она была психически больна, и в ней было 7 бесов. И это действительно демоническая одержимость, и, скорее всего, что она просто была в ментальном заболевании, психическом заболевании. И мы видим, что Иисус изгнал этих 7 бесов. Опять-таки, мы знаем, что статус женщины очень был принижен в Израиле. Но Мария Магдалина удостоилась чести первой увидеть воскресшего Иисуса Христа. Иисус не явился ученикам, не явился мужчинам, но Он явился вот этой женщине, которая некогда была одержима бесами. И вы знаете, следует сказать, что Мария Магдалина, когда она получила это освобождение, она следовала за Иисусом повсюду, она служила Ему. Она была с матерью Иисуса, когда Иисус был распят. Она первая увидела Его воскресшим. Она была в верхней комнате, когда Дух Святой сошел на учеников. И впоследствии, конечно же, она несла весть о Господе постоянно. И очень много примеров. Была такая женщина также Лидия, которая, скажем так, по-современному, можно сказать, она была бизнес-леди, да? Она занималась окраской тканей. И в то время очень много тканей, которые использовались для служения, это были пурпурные тона, это были красные тона. Для этого использовались корни растений, использовались специальные специи, которые могли окрасить ткань. Причем льняные ткани, они красились намного тяжелее. Но у нее был свой бизнес. Эта женщина Лидия, она красила ткани, и сказано, что она своим гостеприимством служила Павлу, апостолу Павлу и его ученикам. То есть ее дом постоянно был открыт для них. И очень много мы видим женщин, которые помогали Иисусу и в дальнейшем апостолам. О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь, он не имеет, знаете, выборности какой-то. Он смотрит прежде всего на сердце. Поэтому сегодняшнее мое слово просто обращение ко всем мамочкам, ко всем женщинам, может быть, будущим мамам или те, которые уже являются матерями. Имейте верность. Имейте верность, как имели ее эти женщины. Имейте просто постоянство. Ищите Господа Бога. Ищите Его общение. И независимо от того, как на вас смотрят люди, независимо от того, что о вас говорят, что, может быть, ваша вера неправильна. Вы знаете, если вы знаете Бога близко, если вы знаете Его лично, если вы знаете Его Слово, это самое главное. Потому что, как правило, все традиции, все формы поклонения, прославления, они придумываются людьми. Самое главное, живет ли Он в вашем сердце. Я бы хотела, чтобы мы сейчас помолились. Встаньте, пожалуйста, и просто совершим эту молитву. Хочу помолиться за всех женщин и мужчин, и также присоединяйтесь ко мне. Но не только за женщин, но, наверное, за всех, кто пришел к Богу, кто, может быть, на пути к Нему. И как мы сегодня видели, что без крови Иисуса Христа, без спасения не будет никакого нашего дальнейшего роста. Поэтому самое первое, живет ли Иисус в вашем сердце? Давайте мы сейчас просто призовем Его в нашу жизнь и скажем такие слова. Может быть, когда-то вы уже молились этой молитвой, мы еще раз повторим сейчас. Дорогой Господь, мы знаем, что Ты умер за меня и воскрес, Господь. Повторяйте просто от чистого сердца эти слова. И мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Боже, что Ты, Господь, пошел на крест ради меня. Господи, я верю, что Ты, Господь, Сын Божий, сошел на эту землю, чтобы стать этим агнцем, чтобы стать этой жертвой за мои грехи. И я принимаю Тебя в свою жизнь. Господь, Господь, в мои обстоятельства. Войди, Господь, просто в мою жизнь, Господь, и будь, Господь, Боже, там царем. Будь, Господь, на пьедестале, Господь. Боже, прости меня за мое маловерие. Прости, Господь, Боже, что часто, Господь, я иду по пути эгоизма. Господи, сделай, Господь, мой эгоизм маленьким, а веру огромной, Господь. Я прошу Тебя, Господь, дай, Господь, мне шанс дотронуться до Тебя, Господь. Боже, даруй мне, Господь, исцеление моей души, исцеление моего разума, моих чувств, эмоций, Господь. Господи, покрой просто меня, Господь, своим присутствием. Боже, мне все равно, что скажут люди про меня. Мне все равно, как, может быть, глупо я буду выглядеть, Господь, но я иду за Тобою, Господь. Господи, как бы страшно не было, Господь, пока Ты держишь меня, Господь, своей рукой, Господь, я не убоюсь ничего. Господь, пусть из малой искры моей веры, Господь, возгорится огромное пламя, которое увидят другие люди, Господь. Я прошу Тебя, Господь Боже, веди меня, Господь. Веди, Господь Боже, мое сердце, Господь. Оно открыто для Тебя. Живи во мне, Господь Божий. Господи, я хочу, Господь, быть рабой Твоей. Я хочу быть рабом Твоим. Я хочу служить Тебе, Господь. Пусть, Господь, та пустота, которая была раньше во мне, она будет заполнена Твоей любовью. Я благодарю Тебя, Господь. Я отдаю Тебе всю свою жизнь без остатка. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Такой у нас небольшой сегодня получился обзор женских персонажей в Библии, да?